Если на клетке слона написано «буйвол», не верь глазам своим. Это мы проходили, и это все знают. Ну а если на клетке африканского слона висит табличка «слон индийский», некоторые поверят. Эти и подобные мысли иной раз посещают меня на подходе к серому зданию на углу Мерецкого и второго ополчения. Дом как дом, в высоту не лезет, нечего ему делать повыше птиц, пониже архангелов. Зато занимает полквартала и стоит несокрушимо, как стоял когда-то Иерихон, пока Иисус Навин не выслал под его бастионы духовой оркестр. Показного памятника лягушкам, мышам, собакам, дрозофилам, убиенным во славу науки, в сквере перед парадным входом мы не держим. Ни к чему науке слава, из-за которой придется гонять гринписовцев. Зато по обе стороны от массивных дверей, оскорбляя зрение стилевым разнобоем, живут вывески. Их несколько, среди них одна или две, поскромнее, обязательно около медицинского характера. Скажем, комиссия по санитарии общественных транспортных средств. Или даже институт вакцинации Академии наук, в скобках филиал. Любопытно, кого бы он вакцинировал? Академиков? Встречаются и более забавные, но я давно уже перестал утруждать себя их запоминанием. К тому же они время от времени меняются. Некоторые из них нагло врут, порой вызывая неловкость даже у меня. Другие не говорят нормальному человеку ровным счетом ничего. Есть и такие, что утверждают сущую правду, никому не нужную, как не нужны в этом здании организации, не принадлежащие конторе. А организации, так сказать, виртуальные места не занимают. За это ценное свойство их и выдумывают специальные люди. Жаль, ни с кем из них я близко не знаком. Подкинул бы пару идей. Не входите в контору с парадного подъезда. Не советую. Там вы найдете армию брюзгливых чиновников, беглый взгляд на которых рождает две мысли. О невозможности заставить их выполнять прямые служебные обязанности и о скорострельном пулемете как предмете воспитания. Гусь специально таких подбирает, у него к этому талант, и он втайне гордится лучшими экземплярами. Первый и второй этажи отданы им. Их обитатели так и зовут. Нижние, в топографическом значении этого слова, без всяких обидных намеков. Любопытно, что многие из этих трилобитов всерьез убеждены, что делают большое и полезное дело. Никто с этим не спорит и спорить не собирается. Хотя нужны они лишь для того, чтобы тихо хранить указания свыше и ограждать тех, кто действительно работает, от вредного влияния улицы. И в этом смысле они действительно делают большое и нужное дело. Настоящая работа делается не здесь. Я не иду к лифту через парадный вход, где меня все равно не знают. Кружным путем ближе, и неохота лишний раз говорить «ша». Стоп, приехали. Вид у гузя взволнованный, но самодовольный.
Все в порядке, Михаил Николаевич.
Значит, мой вчерашний эксперимент по спихиванию с себя ответственности прошел успешно.
Рад слышать, что у нас новенького по микровирусу. Вчера ничего,
торопливо объясняет гусь.
А сегодня вот буквально полчаса назад сообщили, одна из сывороток, кажется, обнадеживает. Эффективность та еще, но обезьяны живы. А одна, кажется, выздоравливает.
Отлично. Я на ходу фиксирую информацию и не прошу более подробных данных. Лет 5 назад я бы с большой охотой полез в детали, потому что случай действительно уникальный и мешал бы людям работать. Но теперь вся эта наука не для меня. Отстал и лишь иногда вспоминаю ностальгически. Не та профессия. Функционер – диагноз на всю жизнь. Вы мне скажите, где очаг, а уж кордоны я сам расставлю. Вот так вот. Санитария, слава богу, консервативна, так что я до сих пор обычно понимаю, о чем идет речь. Если практикующий врач желает быть в курсе новинок, дабы не выродиться в фельдшера, он должен учиться непрерывно, и времени на больных у него уже не остается. Заколдованный круг. Когда я развиваю эту малопопулярную тему вслух, то иногда прибавляю. Вот потому-то я и пошел в санитарные врачи. Хотя, конечно, не поэтому. Однажды мне пришло в голову, что Моисей не зря водил евреев по пустыне 40 лет. Ох, не зря. Нет, вовсе не для того, чтобы вытравить из богоизбранного народа рабский менталитет. Это позднейшие красивые выдумки. Гнилая лепра пряталась меж беглецов, выкашивая одного за другим. И бронзовокожие фараоновы солдафоны, хоть и преследовали изгнанных, отнюдь не горели желанием догнать их, тем более умертвить. Надо думать, они вообще боялись приблизиться к ним на полет стрелы, особенно с подветренной стороны. Хотя лично я полагаю, что эти вояки здорово преувеличивали опасность. Наверняка египетские власти, убоясь эпидемии, гнали в зашей всех и всяких подозрительных. Так что на одного реально больного приходилось вряд ли меньше десятка здоровых беглецов или изгнанников. Называйте как угодно. Лес рубят, щепки летят, всем известное дело. 40 лет скитаний в пустыне понадобились для того, чтобы все, кто мог заболеть, заболели, сгнили и умерли. Как известно, инкубационный период проказы в отдельных случаях может достигать 27 лет. Так что Моисей немного погорячился, но в целом поступил как грамотный санитарный врач. Да и санитарно-полицейские власти сопредельных стран, надо думать, не дремали. Оно, конечно, 40-летний карантин по нынешним временам излишне крутая мера, но в те времена, видимо, вполне оправданная. Эпопея о микровирусе имела начало в середине лета и крови людям попортила немало. В самом прямом смысле. Очаг в Брянской губернии. Очаг в Воронежской. Пока гром не грянет, мужик нипочем не перекрестится, а наделавший в штаны санитарный врач, соответственно, не схватится за чан с карболкой. Какому ненормальному, скажите, могла прийти в голову мысль всерьез взяться за изучение вирусов не человека, не животных, не культурных растений даже? Грибов! И какой, спрашивается, функционер не обломал бы умнику руки, дабы тот не отвлекался на ненужные и не клянчил средств? Выяснить, отчего тот или иной вирус, никогда прежде человеческим организмом не интересовавшийся, вдруг ни с того ни с сего оказывается для человечества смертельной угрозой, иное дело. Но на этой задаче не одно поколение вирусологов сточило себе зубы до корней, а воз и ныне там. Грянуло. Каким-то чудом за Уралом осталось чисто, а на восточноевропейской равнине к началу августа очагов насчитывалось столько, что на карте стало тесно от флажков. Но может ли дачник, схрумкавший жареную с луком сыроежку, предполагать, что получит что-либо помимо удовольствия? В самом худшем случае – ботулизм или прямое отравление микотоксинами. Так ведь, как сказал бы Виталька, никто не заставляет есть плохо проваренные мухоморы. Чувство юмора у парня вполне медицинское. Это не диагноз, это возраст. О чем это я? Опять о Витальке. Нет, о грибах. Повезло в одном. Клиническая картина заболевания на первых стадиях напоминала эпидемический менингит. А в таких случаях служба реагирует почти рефлекторно. В те безумные недели мой гнусный демоний донимал меня почти беспрерывно и особенно жестоко. Болела бы лучше пятка в самом деле, а не голова. Я и думать не мог, просто тыкал пальцем наугад. И если попадал, боль в затылке на время успокаивалась. Во всяком случае, контактный путь распространения инфекции мы перекрыли. Гузя, тянущего на себе всю проблему, я заездил. Тот ходил синий, как сатанинский гриб на срезе, и спать забыл. Менингокок не обнаруживался, хоть волком вой. К тому времени, когда в крови инфицированных был найден уникальный вирус, и точно такой же был выделен из собранных в очаге грибов, поначалу из груздей, кажется, количество заболевших исчислялось десятками тысяч, а число летальных исходов перевалило за 300 и продолжало расти с пугающей быстротой. Потом забрезжил свет в конце туннеля. Ныне первичное исследование закончено. Методы лечения нащупаны и проверяются, а скоро, по-видимому, можно будет говорить о вакцинации. Я предложу, чтобы новый вирус был назван именем Гузя, если тот согласится поделиться своим именем с дрянью, угробившей 500 человек. Ага. Есть какие-нибудь проблемы на мою голову?
Все под контролем, Михаил Николаевич.
Да? Я начинаю крутить носом, а Гусь торопится провести меня мимо туалета. Из-за запертой двери слышно водопадное шкварчание струй, низвергающихся из-под потолка на кафель, и... запашок.
«Сапожник, когда сапоги себе пошьешь?»
— вопрошаю Гузя. Вопрос риторический. Если Гусь просто пожмет плечами, вместо того, чтобы засуетиться, значит, я в нем не ошибся. Он так и делает. Я затыкаю нос и несу в себе свой воздух, как снаряженный батискаф. Развиваю узлы. Черт знает что, но так устроен мир. Скорее автомобили перестанут сталкиваться, самолеты падать, а люди пороть глупости, чем в обозримой вселенной появится хоть один действительно работоспособный сортир, не перескакивающий по собственному почину в режим реверса.
«Это тоже у вас под контролем, Виктор Антонович?»
Гусь тушуется.
«Вчера трубу прорвало, Михаил Николаевич!»
Говорит он с таким видом, будто сам же трубу и проковырял, а теперь стесняется.
«Бригаду ждем с минуты на минуту!»
«А вы знаете, с чего начинается любое порядочное учреждение?» — учу я.
Не с вешалки.
Это вас ввели в заблуждение.
С сортиров. Каковы сортиры, таковы и люди, можете мне поверить.
Я морщу лоб, пытаясь сказать о сортирах еще что-нибудь умное, но тут грохот обрушившегося колена гнилой трубы выводит меня из затруднения. Шум за дверью становится громче.
«Вчера были сантехники, Михаил Николаевич», — оправдывается гусь. «Не приглянулись они мне что-то, особенно один, но я их и отослал. И в отдел безопасности команду спустил на всякий случай».
«Ага, как что, так в отдел безопасности. Бдительность у нас на высоте. А то как бы сантехник не поставил жучка в туалетный бачок». На самом деле гусь не так уж не прав. Взаимный шпионаж между конторами имеет долгую и славную историю. Дело святое. Что-то, конечно, утекает на сторону, без этого не обойтись, но не думаю, чтобы очень много. Контора конторе глаз не выклюет, как бы ни пыталась. А что до источников информации кардинала, то отследить их нашими доморощенными методами, насколько мне известно, еще никому не удавалось.
Спасибо, Виктор Антонович, идите, я у себя.
Обхода сегодня не будет, но все же выбираю кружной путь. Концентрация мозгов на этом этаже поражает воображение. Еще бы отдел безопасности сюда перетащить, но нет места и незачем портить людям настроение. Управленцы. Иду дальше. Аналитический отдел. Надо заглянуть к Лебедянскому, но потом. Дальше. Группа перспективных исследований, специально выделенная для зубастого молодняка. Все на местах и рвутся в бой. Свора трудоголиков. Один бедолага спит на диване. Видно, работал ночью, а они на него навалили каких-то папок. К двери приколоты две бумажки с дежурными афоризмами. На той из них, что висит повыше, криво оторванной от рулона, начертано. «Воистину, Аллах знает, а вы не знаете. Коран». Вторая же явно чья-то посторонняя инсинуация сообщает. «Оборванные, голодные, греются на солнышке, микробов ловят. Артем веселый». Это верно, это про них. Буква «Х» в слове «Аллах» не удалась и похожа на дефектную хромосому. Дальше.
«Ой, здравствуйте, Михаил Николаевич!»
«Здравствуйте, Фаечка!» — мастерю на лице улыбку. «Все хорошеете, вижу. Но что у нас нового на уране?»
Фаечка слегка краснеет. Она вовсе не смущена, но ей хочется сделать мне приятное. На компьютере стандартная фальш-картинка для шефа. Меня не проведешь. Урания — это не та космическая станция на орбите Луны, которую монтируют вот уже пятый год. А игра типа «Сделай сам» — забава для молодых сотрудников, и теперь мне уже не дознаться, кто ее выдумал. Вообще-то, лучшего средства для отвода пара в свисток трудно придумать. Кажется, их урания названа не в честь известной музы, а в честь Урана, вокруг которого якобы обращается, и рассчитано 1020 человек. Каждый играющий вносит в сценарий свою лепту, и иногда получается довольно забавная пародия на контору. Меня, как я понимаю, они вывели в образе сурового завхоза, и не далее, как позавчера, я совместно с уборщицей героически отразил попытку проникновения на станцию инопланетной шпионской диверсионной группы. И пошли они шваброй гонимы. Бывало и похуже.
«Так что новенького, Фаечка?»
«Скучно», — жалуется она. «В кают-компании объявлен конкурс анекдотов про камергеров Дурново и Хреново. Пока ничего интересного. Самодеятельная цирковая труппа показывает и корейские игры в туфлях на шпильках. Кто-то сливает топливо, а может, оно само испаряется. Криминальная хроника. Два случая нанесения телесных повреждений, одно изнасилование, драка с побитием стекол в офисе третьего помощника, один случай сексуального преследования. В общем, скука смертная».
«Да уж. А преследование кого кем? Мужчины женщины, надеюсь?»
«Педераста ребенком».
«Ой».
«Звонили от президента», сообщает Фаечка.
«Так, шутки в сторону». «От какого президента?» — пробую уточнить я.
«От президента конфедерации».
Фаечка слегка обижается. Мол, со всякими другими президентами мы и разговаривать не станем.
«Опять дело о таможне. Я записала. Вот».
«Читаю. Так и есть. Таможня не дает добро». Правильно делает. И тяжба набирает градус. 3 недели назад наша инспекция тормознула в ЧОПе пару рефрижераторных составов с биологическим материалом, сомнительным сырьем для чего-то типа искусственных овощей. Они, то есть составы, и по сейчас там стоят. И мы не пропускаем. И словаки, разобравшись, стоят насмерть, как спартанцы у Фермопил, и назад через свою территорию ни-ни. Как всегда, мы кому-то не нравимся, и нас пытаются образумить.
мол, без этой мороженой цитоплазмы завод встанет, и люди жить перестанут и в осадок выпадут, коли останутся без удобных в упаковке кубических помидоров, каковы, если послушать, они предпочитают всяким там круглым с куста. Биологическая опасность горлопанов не волнует, хотя сами они этих помидоров жрать, небось, не станут. А напомнить им про губчатую энцефалопатию, тут же заноют. «Так это ж когда было?» В последнее время в ход идет все более тяжелая артиллерия. Сегодня президент, завтра, наверное, кардинал. А послезавтра кто? Лично Господь с молнией в карающей деснице на замахе? Комкую листок в шарик, чтобы лучше летел, и со злостью мечу в корзину. Попал! Фаечка, вся внимание. «Почему слово «президент» писано с заглавной буквы?» Спрашиваю я пока спокойно, но внутренне клокоча. «Что это вам? Имя? Прозвище? Топоним? А слово «бог» вы тоже с заглавной буквы пишете, Фаечка?» Моя секретарша пожимает плечиками, потупя разрисованные глазки. Вряд ли подобные материи входят в круг ее интересов, зато она точно знает, что сейчас я начну отводить душу. Уже начал. «А бог? Имя?» Я уже ору. «Саваоф! Саваоф его имя! Или Брахма! Или Иегова! Или еще там как-то! А бог всего лишь должность этого существа в штатном расписании Вселенной! Вам ясно? Должность! И уж будьте так любезны писать это слово с малой буквы! А президенты подавно! Субординацию надо блюсти! Понятно?»
«Это ведь не я!» — хлопает ресницами Фаечка, пытаясь оправдаться. «Это диктотайп! Не я же для него софт писал, а Михаил Николаевич!»
«Так найди мне обормота, который его писал!»
— гремлю я. Фаечка принимается мелко дрожать. Подыгрывает мне умница. Не очень убедительно, но старательно.
«Михаил Николаевич, я сейчас расплачусь».
«Вольно!» — командую я. «Слезы на сегодня отменяются, а смех придержи немного. Президенту отпиши так. Мол, санитарная служба не находится в подчинении государства, о чем и напоминаем, с нижайшим нашим почтением. Желаем всех благ и впредь подобными пустяками просим не беспокоить». «Да накрути побольше словес, подипломатичнее. Шишки на ровном месте это любят. Сделай побыстрее, и шоколадка за мной».
«313-е», — сообщает Фаечка.
«Не понял». «Чего 313-е?»
«Шоколадка. Вы обещаете, а я учет веду».
«Браво, Фаечка», — говорю я. «Когда наберется ровно 500, дайте мне знать, и я вывалю на вас все сразу. Купание в шоколаде идет? Или лучше в шампанском?»
«Согласно в мазуте», — плотоядно улыбается Фаечка. «Если только вы рядом, в царской водке».
Химического образования Фаечки хватает ровно настолько, чтобы понимать, что царскую водку цари все-таки не пили, а парижане отнюдь не выращивают парижскую зелень на газонах Монмартра. «Не дождетесь, милая!» — смеюсь я. «Еще что-нибудь для меня есть?»
«Угу. Электронная почта, как обычно. Да, еще кто-то бросил для вас записку в ящик у нижних».
Фаечка нарочито роется в столе и делает вид, что ужасно сердита.
«Вот она, получите. И передайте адресату, что духи у нее дрянь».
Нюхаю. «Джуль Барс, фас?» «По-моему, ничем особенным записка не пахнет. Или я себе нюх отбил целебным куревом?» «Возможно. Записка как записка. Без конверта. Просто сложенный вдвое листок бумаги. Грубо выдранный бог знает откуда. Очередное послание чащегося отвести душу разгневанного гражданина, чьи конституционные права нагло попрала санитарная служба? Вряд ли оно попало бы ко мне. Давно уже прошли времена, когда я находил удовольствие в чтении подобных цидулок, потому что не может же удовольствие длиться вечно. Случалось, филиппики, вероятно, в знак особой теплоты и доверенности, писались на туалетной бумаге. А умница Фаечка, мой незаменимый секретарь-референт, теперь докладывает мне лишь о количестве такого рода писем, пришедших за последние сутки, и, боюсь, ответы не радуют корреспондентов разнообразием. «Благодарю вас. Сообщенная вами информация принята к сведению. Бумага использована по прямому назначению». Или что-нибудь в этом роде, хотя на самом деле бумага попросту пожирается лапшерезкой. А ниже Фаечка оттискивает мою факсимильную подпись. Вряд ли мне суждено кончить свои дни окруженным народной любовью. Пока я нюхаю бумагу, Фаечка фыркает, на что я не обращаю внимания. Если бы эта малоподержанная блондинка действительно захотела затащить меня в постель, то давно бы так и сделала, а я бы только барахтался. Хотя к вечеру я обычно так устаю, что мне уже не до Фаечки. Интересно, спал ли с ней Путилин, мельком думаю я и вспоминаю, как нашли Путилина в этом самом кабинете, и как Фаечка, когда ее привели в чувство, на несколько дней впала в полный ступор,
озадачив всех и заставив меня начать поиски новой секретарши. Однако как-то обошлось, и наши отношения наладились. Может быть, кому-то удалось внушить ей, что моей вины в смерти Путилина нет. Хотя, казалось бы, ищи, кому выгодно. Зато наверняка никому и никогда не удастся доказать ей, что в тот раз Путилина никто не подставлял. Он сам загнал себя в угол. Даже вскрывшийся по ходу разбирательства факт злоупотребления со стороны ближайших помощников, я их потом повыгонял к чертовой матери без права работать в службах, не повлиял сколько-нибудь серьезно на исход дела. Нет виноватых. Разворачиваю листок. Там крупно написано. «Позвоните мне, Ольга. И телефон. Московский». Странно.
«Кофе сделать вам?»
— спрашивает Фаечка уже миролюбиво. «Спасибо, милая. Ничего не надо».